в шоу Максим Поляков.
Юлия Панкратова.
Вы слушаете фрагмент программы.
Приветствуем нашего очередного гостя. Это бывший российский дипломат Борис Бондарев. Борис, добрый день.
Да, добрый день, Борис. Вы знаете, вот прям сразу я, знаете, даже не с вопроса, а тут мы все время говорим о каких-то предположениях, вбросах сегодня целый день, но вот перед тем, как мы с вами соединились, вот смотрите, Axios и CNN написали, что по их данным президент США хотел бы организовать трехсторонний саммит к пятнице при условии пятницы 22 августа. Надо посмотреть, кто работает у нас по графику, кому так повезет. Что его встреча, при условии, что встреча с Зеленским, которая назначена на понедельник, пройдет успешно. Ну, это так в порядке информации, хотела сказать. Вот, смотрите, возможно, все случится, а может быть и нет. Борис, мы с вами хотели обсудить тему, с которой, в общем, прозвучала такая информация в последние дни, что Украине будут предоставлены гарантии безопасности, которые вот как-то обрисовывает эта пятая статья устава НАТО, которую мы уже эту пятую статью знаем, что если нападают на одного из членов альянса, то за него вступаются другие, то есть считается это таким нападением на весь альянс. Может быть, вы нам подробнее все-таки объясните, мы-то вот знаем вот буквально в моем таком изложении, довольно нелепом, как это все работает и вообще... Ну, были ли подобные прецеденты, возможно, и вообще будет ли это какие-то, примут ли все-таки это гарантии для Украины, или это мечты пока?
Можно я просто вот молчу так грустно, и это будет мой ответ на ваш последний вопрос?
А не на последний.
Нет, ну, что такое пятая статья? Это статья Североатлантического договора 49-го года, где, собственно, договор о создании НАТО, который возлагает на страны, участницы этого договора, определенные обязательства по коллективной обороне. Соответственно, пятая статья прописывает, да, что все страны-участники должны помогать той стране-участнице, которая подвергнется нападению. И будут обязаны оказывать ей всяческую помощь, включая военную. Но, опять же, и да, нападение на одну страну будет считаться нападением на всех. То есть это как бы такой стимул всем остальным странам подключаться и помогать жертвам нападения. Правда, статья 5 не говорит, что страны обязаны помогать именно военными методами. Она вот оставляет помощь на усмотрение конкретных других вот участников. То есть помощь может варьироваться. И быть и военными способами, и невоенными. Каждый вот решает меру своих сил и пониманий. Соответственно, как это вот работает на практике, никто не знает. Потому что, насколько я знаю, единственный раз только эта статья задействовалась в 2001 году, когда на США было совершено террористическое нападение, 11 сентября. И тогда США заявили, что они находятся под атакой, и призвали всех своих членов НАТО им всячески помогать. И под этим лозунгом, собственно говоря, они пошли потом разбираться с Хусейном, залезли в Афганистан, и вот, собственно говоря, вот это все. Но, опять же, это была все-таки не агрессия другого государства против члена НАТО. Да, это была террористическая атака, и террористическая организация не очень понятная, за ней стояла и где она находится. То есть это не был такой полноценный субъект международного права. Что же касается нападения какого-то признанного государства на страну-члена НАТО, такого не было. И все привыкли считать, что и не будет, потому что нападение на условную Эстонию или Португалию будет равно нападению на весь альянс, а это значит нападение на, прежде всего, на США. США самое... сильная военная держава современности, и никто не хочет с ней связываться. И так было до 22 года. Такое было общее понимание. В 22 году выяснилось, что если агрессор размахивает ядерным оружием, то самая сильная держава современности как-то вот так вот вяло виляет хвостиком и говорит, ну, мы, конечно, поможем жертве агрессии, но так, без энтузиазма. Мы как бы сами не хотим связываться с ядерной державой, пусть она даже существенно уступает нам во всех остальных смыслах. И вот это пошло теперь настроение, что совсем не факт, что при нападении на какого-нибудь члена НАТО и при условии использования ядерного шантажа, ядерного сдерживания уже не агрессии, а жертвы агрессии, помощи агрессии, другие страны НАТО придут на помощь этой стране именно военным способом. И, честно говоря, мы сейчас слышим и в Европе, и в Америке возгласы, зачем нам погибать ради Украины, зачем нам рисковать своей безопасностью, миром, да, ради какой-то там Украины, которая не член НАТО. Но, собственно, что-то мне подсказывает, что если Путин начнет какие-нибудь маневры вокруг или в той же Эстонии, бедной, которую все сейчас используют для примера, она там обыкалась, наверное, кто прогарантирует, что где-нибудь во Франции не вылезет какая-нибудь Марин Ле Пен и скажет, зачем французам рисковать ядерным конфликтом с Россией ради какой-то там истории. Пусть сами разбираются. Вот, собственно говоря. Поэтому статья 5 НАТО – это такая конкретная вещь. То есть, и НАТО может оказать той же Эстонии моральную поддержку. Это будет использование этой 5 статьи вполне. Они скажут, ребята, мы с вами, мы не признаем аннексию Эстонии, как не признавали этого, начиная с 1940 года, что не мешало Советскому Союзу вообще распоряжаться в Прибалтике, как у себя дома, 50 лет совершенно. Но мы будем вот так вот сурово смотреть на Россию и не позволим им, так сказать, говорить вслух, что они, мол, захватили Прибалтику. Мы будем считать, что ее не захватили и так далее. То есть это такие вот самоуспокаивающиеся какие-то реляции непонятного значения. Соответственно, может ли 5-я статья НАТО являться надежной гарантией безопасности кого бы то ни было? Нет, не может. Потому что в самом НАТО нет понимания, насколько она будет работать, насколько самые главные страны, члены Альянса, давайте не будем забывать, что помощь оказывают и сражаются с врагом не статьи договора, не договоры, не документы, а государства своими армиями. Так вот, есть ли у членов НАТО настрой и воля вступить с агрессором в вооруженное столкновение, чтобы этого агрессора победить и поставить его на место. Как мы видим, как ведет себя самая сильная держава современности, это позорное достаточно поведение. При Байдене это была очень слабая политика, которая бесхребетная, которая привела к тому печальному положению, которое сейчас мы наблюдаем в Украине и в Европе. Трамп это пытается усугубить. Соответственно, о каких надежных гарантиях безопасности по образцу 5-й статьи можно говорить? И вообще, что такое гарантия безопасности? Да? Начать, наверное, надо было с этого. Это условия, при которых потенциальный агрессор дважды подумает, стоит ли ему нападать на какое-то государство. Потому что последствия этого нападения, скорее всего, для него будут неприемлемыми. В этой связи единственная такая вот до сегодняшнего дня, опять же, до ближайшего прошлого, гарантией безопасности является наличие крупного арсенала ядерного оружия. И это гарантия безопасности с момента достижения Советским Союзом ядерного паритета США в 60-е годы являлась гарантией мирного сосуществования двух конкурирующих, враждующих блоков, да, советского и западного. Дадут ли Украине ядерное оружие? Ну, понятно, что это вообще не рассматривается никаким образом. Вторая гарантии безопасности, которая действительно реально работает, это, собственно, вооруженные силы государства. Если они у вас большие, хорошо оснащены, вооружены, имеют компетентный офицерский генеральский состав, многочисленные, да, не имеют проблем с бюджетом и тренируются, то да, на вас не очень хочется нападать, потому что можно получить замену, да, и перспективы вашего нападения может быть не такие блестящие. У Украины есть армия. У этой армии есть проблемы. Для того, чтобы Владимир Владимирович Путин не нападал снова, например, если какое-то перемирие там будет достигнуто условно, да, то есть чтобы эта гарантия безопасности работала, у Украины должна быть очень большая армия. Сравнимая с российской, это должно быть измеряться там миллионом человек, наверное, не меньше. С очень большим арсеналом разных вооружений, танков, самолетов, ракет разной степени дальности и прочее, прочее, прочее. Такую армию содержать очень дорого. То есть это должна быть армия мирного времени в таком вот в большом масштабе. Да, это не должна быть армия мобилизованная. Это должна быть армия, постоянно находящаяся, грубо говоря, в поле. Содержать такую армию очень дорого. Украина, не знаю, может это просто не потянуть. Тем более Украине будут задачи восстанавливать экономику, восстанавливать разрушенное хозяйство. Из Украины по-прежнему утекают люди. К сожалению, да, в Украине экономика, прям она и до войны, и вообще все годы независимости, прям скажем, не блистала. Так что тут потребуется огромное вливание Запада, чтобы поддерживать просто обороноспособность Украины на должном уровне. То есть это большое бремя, что мне подсказывает, что после того, как активная фаза военных действий рано или поздно закончится, интерес, на самом деле, Запада и Европы к укреплению обороноспособности Украины как-то будет снижаться. Они скажут, ну, мир же все-таки. Так что, что мы будем сильно уж вам помогать, вы там как-нибудь сами, у нас своих проблем полно. Нам надо свою обороноспособность повышать. Это первое. Второе, даже такая мощная армия не гарантия того, что на вас не нападут. Да? Советского Союза была в 41 году здоровенная Красная армия, но почему-то немцы напали и очень даже успешно эту армию задолбали. То есть, какие еще гарантии безопасности? Образец 5 статьи, как я говорю, это такие гарантии, означающие, что в случае нападения на Украину ее союзники, какие-то другие государства, которые эти гарантии дают, обязуются прийти ей на помощь. Хорошо. В том числе военным путем. Да? Это прямо следует из текста 5 статьи. Но они не обязаны этого делать, опять же, это важный момент. То есть, если на Украину снова нападение происходит, то ее гарантеры, допустим, европейские страны, начинают ей оказывать военную помощь. Окей, мы видим, что сейчас, на 4-й год войны, военная помощь продолжает оказываться. Но Украине это помогает, скорее так, очень удерживать агрессора и местами, в общем-то, медленно, но отступать. Ни о каком поражении агрессора речь не идет. И те, кто оказывает помощь Украине, уже давно не говорят о поражении агрессора, о восстановлении территориальной целостности Украины, о выводе российских войск. Нет, уже идет речь о том, сколько территории Украины отдать агрессору, да? Две области там, или четыре, или, может быть, еще что-то. Ну, такая интересная гарантия безопасности. Так что, что нам запрещает думать, что в случае повторного нападения эта самая гарантия будет работать именно таким же способом? Если страны Европы и США, которые якобы готовы дать такую гарантию безопасности Украине, уже сейчас демонстрируют свое огромное нежелание и прямой страх попасть в настоящую военную прямую конфронтацию с Россией, то почему они должны этот страх перебороть через какое-то время? Что, Россия отберет ядерное оружие, она перестанет им пугать всех? Ну, таких условий что-то, по-моему, никто не выдвигает. То есть, на мой взгляд, такая любая гарантия, которая звучит так, если на вас нападут, мы вам поможем, это плохая гарантия. Она не гарантирует ничего. Потому что в тот момент, когда на вас нападут, эти, кто эту гарантию вам дает, скажут, извини, как бы, старик, ну, мы тебя немножко подсобим, там, пару танков подкинем, так и быть, у нас просто больше нету. Но, в общем, морально мы с тобой, а ты там как-нибудь уже сам. Вот как это будет, скорее всего. Потому что есть у нас уже печальный опыт, который мы все наблюдаем. Соответственно, единственные гарантии, которые могут работать, это гарантии, которые не требуют активации в момент нападения, которые работают уже до нападения. Да, то есть первая гарантия – это собственные вооруженные силы, возможно, ядерные. Хотя с ядерными тут тоже отдельный момент, если позволите, я потом немножко коротенько еще по ним пройдусь. Но вторая гарантия, которая может действительно сбить агрессивные вот эти мысли у Владимира Владимировича Путина или любого другого агрессора, это размещение в стране, на которую он нацелился, военного контингента той страны, с которой он не хотел бы оказаться в войне. Таких стран на сегодня, на мой взгляд, только две. Это Китай и США. Китай, ясное дело, не будет давать никаких гарантий Украине против собственного друга-союзника и, в общем-то, партнера. Да? И он сейчас, в общем-то, поддерживает всеми силами войну Путина против Украины. Никакого китайского контингента в Украине не будет. Соответственно, остается только размещение американских сил. Крупного причем контингента не 5 человек отправить, прикомандировать посольство, советников, сказать, вот, а большой контингент многотысячный, который будет размещен в городах, на военных базах, вдоль границы. То есть так, чтобы Путин, российские войска не могли их не зацепить при начале нового наступления, при начале новой агрессии. И тогда Путин окажется, что он, ну, воюет с американцами уже. И даже Трамп в такой ситуации не сможет, ну, хотелось бы надеяться, не сможет скатиться, слиться от этого. Да? И а любой другой президент, менее неадекватный, чем Трамп, конечно, будет вынужден принять меры. И Путин окажется, что уже он воюет с США. Вот эта перспектива может этого агрессора, любого агрессора, охладить. И мы знаем, такие гарантии есть и не действуют. Например, в Корее. Да, по итогам Корейской войны американцы разместили в Южной Корее большой контингент своих войск и ядерное оружие, которое было выведено только в 90-е годы. И до сих пор определенный американский контингент в Южной Корее стоит, в том числе на базах прямо в Сеуле. Они его там потихонечку уводят уже давно, но все равно. А во времена Холодной войны, то есть когда агрессия Северной Кореи считалась, ну, очень вероятной, там были большие войска. И, как мы видим, ничего не произошло. Мир там до сих пор находится. Хоть и в виде перемирия, а не мирного договора. Но тем не менее. Вот такие вот. Ну, плюс сама южнокорейская армия, в принципе, неплохо оснащена, вооружена там, натренирована американцами и так далее. Сама представляет из себя достаточную силу. Вот гарантии безопасности, которые могут обеспечить длительный, устойчивый, более-менее мир в регионе и в Украине. То есть Украина должна быть своя мощная арма, что ей самой себе в одиночку потянуть будет проблематично, и плюс размещение американского военного контингента, о котором сейчас никто не говорит. Опять же, американцы этого боятся как огня, потому что, не дай бог, на них нападет Путин, что тогда делать? Они не хотят воевать при Трампе с Путиным, но, видимо, придется. То есть, поэтому речь о гарантиях, да, и ядерное оружие, опять же, если в Украине будет ядерное оружие, это тоже не остановит Путина. Потому что, если он, допустим, нападет на Украину, украинцы скажут, мы сейчас вам применим ядерное оружие по вам, уходите. Но это означает, что им придется, видимо, бить бомбами ядерными по собственной территории, где находятся российские войска, что уже не очень хорошо. А во-вторых, окажется, что это они угрожают развязыванию ядерной войны. И все их союзники на Западе побегут к ним, будут им заламывать руки и говорить, не только не смейте использовать ядерное оружие. Вы что, вы хотите поставить мир на грань ядерной войны? И слова о том, что мы защищаем свою безопасность, свою страну от вражеской агрессии, никого не убедят. И Путин скажет, или кто-нибудь там еще скажет, видите, какие они плохие украинцы. Они мало того, что отказываются от подчинения, так они еще грозят развязать ядерную войну. Вот, чем это тоже чревато. Поэтому ядерное оружие само по себе тоже вещь такая, на самом деле, как мы видим, не очень-то уже надежная в плане сдерживания агрессии. Так что, подытожив мой монолог, скажу, что вот то, что сейчас обсуждается, это какое-то просто очередное словоблудие западное, которое призвано скрыть отсутствие нормальных идей, отсутствие, самое главное, желания как-то серьезно, принципиально менять ситуацию в регионе и действительно вставать, ну, в конфронтационную позу к Путину. Не на слова и не опосредованно, как в виде каких-нибудь санкций, ограничений в торговле, а вот прямо так вот, как говорится, face-to-face, солдат к солдату. Окоп через окоп. Потому что по-другому никакой безопасности ни Украине, ни Европе не обеспечить. И вот эти все отсылки к пятой статье, это все такое, соглашайтесь, мы вас как-нибудь поддержим в случае чего, а потом окажется, что поддержка сугубо моральная предполагалась всегда. Да, давайте все-таки смотреть на то, как уже сейчас идут дела, как уже сейчас западные страны помогают Украине, как уже сейчас они выступают с точки зрения того, какой должен быть мир, как должна обеспечиваться система безопасности в Европе после войны, открою в скобочках, никак они не выступают, потому что не знают, что должно быть, вот, к сожалению. Поэтому пока что разговор о гарантии безопасности без конкретики, как эти гарантии должны выглядеть, только со ссылками на пятую статью, они могут на какую угодно статью ссылаться, на самом деле, чего угодно, хоть Конституция России в редакции 2020 года, пожалуйста. Это разговор пока что ни о чем.
О, Борис, когда, знаете, вот вы правильно сказали, что когда нет идей, начинается словоблудие. Когда нет результатов саммита, начинаем говорить о протоколе. И вот пока мы наблюдали все, что происходило на Раске, было как раз очень много разговоров о протоколе. Я очень рада, что вы у нас в гостях, хотела с вами это обсудить. Во-первых, ну, понятно, было много каких-то якобы нарушений в протоколе, я ничего в этом не понимаю, и автомобиль один на двоих, и кто выступал на вот этом брифинге, сначала должен, по идее, быть Трамп, потом Путин. И все говорили о том, что вот это нарушает, а это показывает. Опять же, у нас вот есть, например, я читала у вас в телеграм-канале историю про забытые документы в номерах, и мы обсуждали уже это вот, и там не только меню обеда, но и подарки, и все остальное. Скажите, пожалуйста, может быть, мы зря все-таки придаем такое значение протоколу? Вот, как вам кажется, имеет ли это сейчас действительно какое-то значение в современном мире? Ну, и в конце концов, не про британский двор говорим, да? Вот, разъясните нам вот эти все всякие, может быть, мы не перестанем на них обращать внимание.
Дипломатический протокол – это, в общем-то, примерно то же самое, что правила дорожного движения при перемещении на автотранспорте в городе. Да? Их придумали не для того, чтобы вот сделать жизнь тяжелее, а наоборот, чтобы сделать ее простой и понятной, чтобы избежать каких-то непонятных ситуаций, избежать какого-то морального ущерба какой-то стране в случае того, что если встреча пройдет как-то вот так, То есть люди будут отклоняться от принятых норм поведения. Вообще это, конечно, все идет из 19 века, грубо говоря, да, и раньше, когда дипломатией занималась аристократия, то есть дворянство. Для них слова там личное достоинство, честь, это был не пустой звук. И, соответственно, правила протокола и этикета должны были обеспечивать, чтобы все участники дипломатической деятельности, каких-то мероприятий и прочего, не понесли ущерба собственному достоинству, собственной чести, потому что это еще как бы переходит на их страну. Да, если вы, не знаю, облили супом специально дипломата другой страны, вы как бы его лично облили, но еще и страну, которую он представляет. Не надо забывать, да, дипломаты не действуют в личном качестве. Они круглые сутки являются представителями своей страны. Собственно говоря, поэтому они пользуются всякими привилегиями, иммунитетами, потому что это, они ими пользуются не в личном качестве, а потому что это отношение страны, где они находятся, к стране, которая их аккредитует. Собственно, поэтому, когда мы имеем дело с Трампом или какими-то другими государственными деятелями, которые вышли из кругов не близких, не то что дипломатии, а вообще государственного управления, и какой-то политики, а Трамп, как мы знаем, не профессиональный политик, и несмотря на то, что он уже второй раз президент, и более того, он даже строит свой имидж во многом на том, что он противник вот этих всех заскорузлых практик, вот этого глубинного государства, этой бюрократии, он такой вот от народа прям. Конечно, ему легко нарушать этот протокол, которого он, в общем-то, не знает, а учитывая, что в США очень много поувольняли профессионалов из Госдепартамента, из других ведомств и структур, которые что-то в этом понимают, ничего удивительного, что у американцев постоянно происходят сбои и косяки. Плюс сам по себе этот саммит был организован, можно сказать, на коленке, да, за полторы недели. Ну, так дела не делаются. Если вы какую-то мощную международную встречу организовываете на высшем уровне, тем более встречу руководитель там в России и США, то ну, полторы недели – это, в общем, не сильно много для того, чтобы даже проработать все технические моменты. Поэтому то, что российская делегация привезла с собой кучу своих легендарных, в кавычках, аурусов, а Путин поехал с Трампом на его лимузине, тоже такой момент странный. Не знаю, было ли это продумано заранее, тогда зачем эти аурусы привозить, если Путин катается по военной базе, на самом деле, он катается, да, далеко же он не ездил с Трампом и так далее. Конечно, поэтому нужно судить не потому, насколько соблюдается протокол, я так думаю, а вот именно несоблюдение протокола, оно дает порой пищу для размышлений. И в данной ситуации мы видим, что это очередное проявление непрофессионализма Трампа и его команды. Как мы видели уже в скандале с мессенджером Сигнал, там всякими секретными, ну, полусекретными чатиками министра обороны и его друзей там и прочего, где размещались разные интересные документы, которые не должны были попадать вообще-то на чужие глаза. Ну, вот такое вот отношение у людей к сохранению государственной тайны, каких-то важных решений, которые не должны попадать в публичный доступ раньше времени. Да? Дело там касалось, по-моему, ударов по хуситам, то есть военная операция. Ну, протокол встречи Путин-Трампа, может быть, не так важен, потому что вряд ли, если это его нарушение, кто-нибудь умрет прямо там на авиабазе в Анкоридже. Но это показатель того, насколько серьезно готовится та или иная сторона к встрече, что они туда вкладывают, как они хотят добиться. Самое главное, это дает их противникам, оппонентам, противоположной стороне, понимание, где можно давить, где можно использовать их слабые места. А с Трампом, по-моему, этих слабых мест достаточно много, и тут можно уже даже просто уже бить в любое место, ты обязательно попадешь в какую-нибудь слабину.
Спасибо большое, Борис. Я так и знала, что протокол имеет значение. Все мне говорят, ну что ты обращаешь внимание на какую-то ерунду? Да, я знала, что имеет значение. Спасибо большое,
спасибо.
Борис.
Спасибо вам.
Продолжение программы на сайте Эхо или на YouTube-канале автора.